Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ о доме, в котором жил святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, и в завершение нашей передачи «Литературная страница». Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О молитве Господней. Есть такая молитва, которая может быть общехристианской молитвой и образцом для всех молитв. Это молитва Господня. Молитва Господня – такая молитва, которой Господь наш Иисус Христос научил апостолов, и которую они передали всем верующим. Она читается так. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь». Чтобы удобнее рассматривать молитву Господню, ее можно разделить на призывание, семь прошений и словословие. О призывании. Мы осмеливаемся называть Бога Отцом, по вере в Иисуса Христа и по благодати возрождения. Елице же прияше Его, даде им область чадом Божьим быть и верующим во имя Его. И же не от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но от Бога родившися. Говорить «Отче наш» нужно всегда, хотя бы и молился кто-либо один. Это потому, что по христианскому братолюбию следует призывать Бога и просить у Него благ не только для себя, но и для всех. В призывании следует говорить «Иже еси на небесех» для того, чтобы, начиная молитву, оставить все земное и тленное и вознести ум и сердце к небесному, вечному и божественному. О первом прошении. Имя Божие свято, и без сомнения свято само в себе. Свято имя Его. Оно может еще светиться в людях, то есть вечная святость Его в них может являться. Происходит это следующим образом. Во-первых, когда мы, имея в мыслях и в сердце имя Божие, так живем, как требует Его святость, и такой жизнью прославляем Бога. Во-вторых, когда, видя нашу добрую жизнь, и другие прославляют Бога. Так, когда просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, иже на небесех. О втором прошении. Во втором прошении молитвы Господней говорится о Царстве Божьем, то есть о Царстве благодатном, которое по апостолу есть правда и мир, и радость о Духе Святе. Это Царство для некоторых не пришло еще во всей силе, а для некоторых и совсем не пришло, поскольку еще царствует убо грех в мертвенном теле их, во еже послушайте его в похотях его. Оно приходит сокровенно и внутренно. Не приидет Царствие Божие с соблюдением, себо Царствие Божие внутрь вас есть. Христианин может просить под именем Царства Божие Царства славы, то есть совершенного блаженства верующих. Желание и мы разрешитеся и со Христом быти. О третьем прошении. Прошение «Да будет воля Твоя» означает, что через это прошение следует просить Бога, дабы все, что мы делаем и что с нами случается, происходило не так, как мы желаем, но как угодно Богу. Этого нужно просить, потому что мы часто погрешаем в наших желаниях, а Бог непогрешительно и более, чем мы сами, желает нам всякого блага и всегда готов его нам даровать, если тому не препятствует наше своеволие и упрямство. Могущему же паче вся творите по преизбыточествию, их же просим или разумеем по силе, действуемой в нас, тому слава в Церкви. Мы просим исполнения воли Божией на земли, именно так, яко на небеси, потому что на небесах святые ангелы и люди блаженные все без исключения всегда во всем исполняют волю Божию. О четвертом прошении. Хлеб насущный — это хлеб, необходимый для того, чтобы существовать или жить. Приносить Богу прошение о хлебе насущном нужно с такими мыслями. Согласно наставлению Господа нашего Иисуса Христа, нужно просить не более как насущного хлеба, то есть необходимого пропитания, а также необходимого для жизни одеяния и жилища, а что сверх этого и не является необходимостью, а служит для удовольствия, то предать это воле Божией. И если дано будет, благодарить Бога, если не будет дано, не заботиться об этом. Повелевается просить насущного хлеба только днесь, то есть на нынешний день, для того, чтобы мы не заботились о будущем чрезмерно, а надеялись в этом на Бога. Не пецитеся убо на утрий, утрий бо собою печется, да влеет дневе злоба его. Весть бо Отец ваш небесный, яко требуетесь их всех. Под именем насущный хлеб можно просить чего-либо и для души, поскольку человек состоит из телесного и духовного существа, а существо души значительно важнее тела, то можно и нужно просить и для души насущного хлеба, без которого внутренний человек умирает от голода. Насущный хлеб для души — это Слово Божье и тело, и кровь Христовы. Не о хлебе единим жив будет человек, но о всяцем глаголе, исходящем из уст Божьих. Плоть бы моя истина есть брашно, и кровь моя истина есть пиво. О пятом прошении. В молитве Господней под словами «долги наши» следует понимать «грехи наши». Грехи называются долгами, потому что мы все получили от Бога и должны все отдать Богу, то есть все подчинить Его воле и закону. Если же не исполняем этого, то и остаемся должниками перед Его правосудием. Должники наши — это люди, которые не отдали нам того, что должны были отдать по закону Божию, как, например, проявили не любовь, а вражду. При правосудии Божием мы можем надеяться на прощение долгов наших через ходатайство Господа Иисуса Христа. Един бо есть Бог, и един ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус, давый себе избавление за всех. Если мы просим у Бога прощения грехов наших, а сами других не прощаем, то не получим и мы прощения. Ащебо отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человекам согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. Бог не прощает нас, если мы не прощаем других, потому что мы через это оказываемся злыми и тем удаляем от себя благость и милосердие Божие. Слова молитвы Господней «и мы оставляем должником нашим» требует непременно, чтобы молящийся не имел никакой вражды и гнева, но имел со всеми мир и любовь. «Аще убо принесеши дар твой к алтарю, и ту поменеши, яко брат твой имот нечто на тя, оставит удар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой». Если того, кто имеет что-то против тебя, нельзя найти вскоре, или если он окажется нерасположенным к примирению, то в таком случае достаточно примириться с ним в сердце пред очами всевидящего Бога. Аще возможно, еже от вас со всеми человеки мир имейте. О шестом прошении. В молитве Господней под наименованием искушений следует понимать такое стечение обстоятельств, при котором есть близкая опасность потерять веру или впасть в тяжкий грех. Такие искушения приходят от плоти нашей, от мира или от других людей и от дьявола, чтобы Бог не допустил нас до искушения. Во-вторых, о том, чтобы Он, если нужно нам быть испытанными и очищенными посредством искушения, не предал нас искушению совершенно и не допустил нашего падения. Словами молитвы «избави нас от лукавого» мы просим избавления от всякого зла, какое может нас постичь в мире, который со времени первого греха весь во зле лежит, особенно же от зла греха, от лукавых внушений и наветов духа злобы, дьявола. К молитве Господней присоединено словословие. Во-первых, для того, чтобы мы, прося себе у Отца Небесного милости и в то же время воздавали Ему справедливое почитание. Во-вторых, для того, чтобы мыслью о Его вечном царстве и силе и славе все более и более утверждались в надежде, что Он дарует нам просимое, потому что это в Его власти и относится к Его славе. Слово «аминь» означает «истинно» или «да будет». Это слово присоединяется к словословию, потому что этим показывается то, что молитва приносится с верой и без всякого сомнения, как учит апостол Иаков.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие друзья, сегодня мы отправимся в гости к всероссийскому пастырю, святому праведному Иоанну, в город Кронштадт, в дом на углу Посадской и Андреевской улиц. Здесь, на втором этаже дома причта Андреевского собора, батюшка Иоанн прожил более полувека, с 1855 по 1908 год. При жизни дорогого батюшки адрес этого дома был известен по всей России. Сюда присылали тысячи и тысячи писем, приходили тысячи богомольцев. В гостях у батюшки бывали высокие иерархи церкви, великие князья, флотоводцы, купцы, простые богомольцы и ближайшие духовные чада, многие из которых ныне прославлены русской церковью как новомученики российские. После кончины отца Иоанна святость квартиры была запечатлена устроением в ней храма Живоначальной Троицы по благословению святого патриарха Тихона, посетившего квартиру в 1918 году. Это позволило сохранить кронштадтскую святыню до 1930 года. Скромная квартира была единственным местом, где батюшка мог уединиться для молитвы и минут духовного трезвения и созерцания. Один из гостей батюшки так описывает обстановку квартиры. Отец Иоанн всю долголетнюю священническую службу при Андреевском соборе провел в маленькой скромной квартире, отличающейся только тем, что во всех углах всех комнат были киоты с иконами, поднесенными ему со всей России. На шкафах клетки с воркующими голубями, а перед окнами канарейки, без устали выводящие свои трели. Соединение вместе святых икон, благоухающих цветов, поющих птиц, создавало в квартире необыкновенный дух какой-то райской радости, царства тихого света. Святая святых квартиры был кабинет дорогого батюшки, который служил одновременно рабочей комнатой, моленной кельей и спальней. Здесь отец Иоанн составлял вдохновенные проповеди, ежедневно писал духовный дневник, ставший знаменитой книгой «Моя жизнь во Христе». В стенах благодатной квартиры отец Иоанн имел чудное видение Божьей Матери, изрекшей своему избраннику утешительные слова: «Милейшие вы чада Отца Небесного». Здесь отец Иоанн представился 20 декабря, 2 января 1908 года. В 1931 году был закрыт и уничтожен Андреевский собор. Мемориальная квартира превращена в рабочую коммуналку. В 60-е годы дом был надстроен, и квартира оказалась разделена на 5 отдельных квартир. А сейчас, вот уже на протяжении 10 лет, почитателями святого праведного Иоанна Кронштадтского, его потомками, живущими в Санкт-Петербурге и Москве, настоятелем Люшинского подворья в Санкт-Петербурге, протоиереем Геннадием Беловоловым и прихожанами подворья, ведутся работы по восстановлению квартиры всероссийского пастыря, которая вся освящена жизнью во Христе этого великого праведника Божия. В сентябре этого года нам довелось побывать в гостях у батюшки в Кронштадте, где мы записали специально для вас, дорогие наши слушатели, рассказ настоятеля Люшинского подворья протоиерея Геннадия Беловолова и прихожан подворья, несущих свое послушание в доме батюшки Иоанна Кронштадтского, о святой квартире. Также в передаче прозвучат фрагменты из книги «Паломника, хранящейся в святой квартире». Мы предоставляем слово протоиерею Геннадию Беловолову.
В 1999 году по благословению патриарха Алексия мы обращались к нему с письменной просьбой, и он нам ответил, и у нас висит в квартире его благословение на создание мемориального музея, мемориальной квартиры Иоанна Кронштадтского. И 1 ноября 1999 года, как раз это было 170-летие со дня рождения Иоанна Кронштадтского, открылся музей, квартира Иоанна Кронштадтского. Мы даже слово «музей» употребляем в достаточно условном смысле, просто как необходимость обозначить, что же это такое. На самом деле, мы бы хотели, чтобы это была живая квартира дорогого батюшки Иоанна Кронштадтского, где он принимает своих гостей так же, как некогда при своей жизни. И как-то меня спросили, в чем вот концепция вашего музея в одном заведении. Я говорю, знаете, у нас концепция выражается всего в двух словах. В гостях у батюшки. Побывать в гостях у батюшки. И прийти к Иоанну Кронштадтскому, прийти в гости к нему, значит, нужно поговорить с ним. Поэтому мы обязательно всем предлагаем помолиться. Священникам тут же и Петрохиль, поручи, требник, Евангелие, послужить молебен Иоанну Кронштадтскому. Если есть время, почитать акафист. Мирянам пропеть тропарь, приложиться к иконочке. То есть, первым делом, чтобы встретиться с Иоанном Кронштадтским, побеседовать. Но батюшка Иоанн Кронштадтский был очень гостеприимный хозяин. Он всегда угощал чаем, печеньем. Мы стараемся обязательно чем-то угостить, чтобы традицию гостеприимства Иоанна Кронштадтского продолжать и сегодня.
Да, со мной все так и случилось, как вы рассказываете. Я поднималась по лестнице и уже услышала пение акафиста. Дверь была приоткрыта и раздалось пение акафиста. И когда я зашла в квартиру, то первым делом мне дали книжечку с акафистом. Конечно же, я присоединилась, и мы вместе уже пели этот акафист до конца. И после этого можно было помазаться маслицем. После этого меня пригласили пить чай.
И только после этого начинается рассказ, рассказ о квартире, о святынях.
Да вот этот балкончик именно, да, до революции очень часто писали, ну кто в России не знает балкончика на Пасальской? То есть настолько это место было притягательным для русского человека, все стремились попасть сюда, взять благословение у батюшки. Батюшка выходил на этот балкончик, место действительно историческое, место, конечно, это необыкновенное, место святое.
Благодарю Бога за Его великую милость, что сподобил быть на этом святом для России месте и помолиться о душах наших заблудших, но жаждущих Христова света. О, если бы смогли мы передать каждый свой город, свою семью, свою страну эту любовь и милость от светильника земли русской, батюшки Иоанна, святого праведника, молитвами которого стоит мир. Да поможет всемилостивый Господь всем подвязающимся, всем святом месте, священству града сего, всем болезнующим о восстановлении бывшего здесь благолепия, и подаст благодать свою на труды их во славу Святой Русской Церкви и Отечества нашего. 7 февраля, 25 января 2005 года. День памяти святителя Григория Богослова и иконы Божией Матери «Утолимая печали». Протоиерей Георгий, настоятель храма Рождества Христова в Флоренции.
Дом был построен в половине XVIII века, принадлежал он барону фон Друпалину, и только в 1806 году был откуплен Андреевским собором специально для проживания причета Андреевского собора. Весь второй этаж занимали священники, служащие в Андреевском соборе, а первый этаж – младший церковный клир. Андреевский собор находился совсем рядом, буквально из окон этой квартиры можно было его видеть, и батюшка мог отсюда наблюдать Андреевский собор. Был очень доступен отец Иоанн. Вот такая святость, которую можно было реально ощутить, реально можно было к нему приблизиться, передать письмо. Но благословение взять уж можно было, это точно. И, конечно же, такое вот любвеобильное сердце, оно не могло не притягивать. Дорогой батюшка прожил здесь 53 года. 53 года такой молитвенной жизни, жизни необыкновенной. Дорогой батюшка в 1855 году был рукоположен и причислен к штату Андреевского собора. Он был зятем Константина Несвицкого. И как зять он поселился в этой квартире. В какой именно комнате, тяжело сейчас сказать. Но квартира была в ту пору 6 комнат. Она принадлежала Несвицким. То место, в котором мы сейчас с вами находимся, называлось «Большая зала». Служила она для приема гостей дорогих. Много, конечно, здесь побывало. Многие из них причислены к лику новомучеников. Владимир Богоявленский, первый пострадавший от советской власти в 18 году, митрополит Киевский, знаете наверняка, да? Иоанн Восторгов, Серафим Чичагов, философ Арнацкий, Арсений Ждановский. Ну, многие действительно получали благословение от батюшки, может быть, какие-то наставления. Просто какая-то беседа могла вестись в этой комнате. В квартире в этой царила атмосфера пасхальной радости, как у самого батюшку воспринимали, как пасхального. И такая же атмосфера царила здесь.
Христос воскресе! Благодарим Господа за великую радость молиться в доме святого праведного отца Иоанна. Батюшка невидимо среди нас, хоть мы и недостойны такого утешения. Верим, что молитвами батюшки Бог не оставит Россию. Низкий поклон служителям этой квартиры. Иеромонах Валаамского монастыря Сауа.
расскажу, что здесь у нас вообще находится в этой квартире. Что касается мебели, вот мы сейчас видим диван, стулья. Вот это, кстати сказать, кресло и тумба. Это все вещи мемориальные. Они когда-то принадлежали дорогому батюшке. Все, конечно, тут вот не случайно. Все связано с семьей дорогого батюшки.
В гостиной вам показывали, вы видели, да, диван, потом два стула, кресло и тумба. Они переданы потомками Яна Кронштадтского по линии сестры его супруги, а именно Галины Николаевны Шпякиной, проживающей в Петербурге, и Светланы Игоревны Шемякиной, проживающей в Москве. И Светлана Игоревна – дочь того самого Игоря Шемякина, которого, наверное, знают все почитатели Яна Кронштадтского по известной фотографии, на которой Ян Кронштадтский благословляет мальчугана, держит на его голове свою правую руку. Это и есть Игорь Николаевич Шемякин, отец ныне здравствующей Светланы Игоревны Шемякиной, которая сохранила некоторую мебель вот из квартиры Яна Кронштадтского.
Вот портрет, который мы видим здесь, вот на диванчике стоит. Этюдная работа, написана, предположительно, в этой квартире. Но об этом портрете, кстати сказать, вот существует такое предание, что портрет был написан Ильей Ефимовичем Репиным. В семье Арнацких такое предание хранится. Анна Семеновна Малкина, батюшкина племянница родная, вышла замуж за Иоанна Арнацкого. И вот уже внучка Арнацких говорит, что вспоминали в этой семье, что квартиру посещал Репин. Возможно, не утверждаем. Но в любом случае такая очень хорошая работа. Портрет, который вы видите вот над диваном, написан Ермановым Михаилом. Это был Ермановых, служащий в Александро-Невской лавре. Прижизненная фотография батюшки сделан, портрет такой. Чем он для нас вот так дорог? Он был написан в ту пору, когда было страшное гонение на церковь, на православную. И тогда вот, не боясь последствий, пишется вот такой портрет. В ту пору даже хранить просто карточку батюшкину было опасно. А тут вот пишется такой портрет без всякого страха, и тем более хранился открыто где-то в лавре. Вот палец, мы дошли до святыни. Батюшка был награжден за 40-летний труд палицей. Палец – это духовное орудие священника. Батюшка был на коронации Николая II именно вот в этой палице. Батюшка был очень гостеприимным хозяином, очень любил угощать сам. Ну и, как правило, это был чаек. Он мог вот отпить немного от чашечки, потом все оставшееся, если кто-то еще обижается, что ему там чая не досталось особенно, то батюшка вообще мог и подарить чашечку, имел такую тоже традицию дарить чашечки. Но вот, видимо, после этого и пришла такая идея создать вот такую вот чашечку именно с образом отца Иоанна. Ведь много было желающих, которые хотели иметь фотографию, а чашку тем более, из нее могли пить святую воду. Но что касается именно этой, 2 января, это было 2 года назад, отец Артемий, наверное, вы знаете, да, вот из Москвы, который, он был гостем в этой квартире, и он такой вот дар квартире преподнес. Это большая редкость. Я думаю, что таких чашек, может быть, уже даже не осталось. Это опять-таки к теме, что хранить фотографию даже было опасно батюшке, а здесь сохранить фарфор. Да, обязательно. Мы читаем акафист. С утра мы, как только открываем квартиру дорогого батюшки, у нас день так начинается, молитвенно. Мы начинаем читать канон, акафист. И так на протяжении всего дня мы прочитываем все акафисты, которые у нас есть. Московский синодальный, потом Пюхтицкий акафист и Афонский. Афонский был написан еще в 32 году до канонизации дорогого батюшки. То есть на горе Афон настолько было всем понятно, что батюшка свят, и монахам вот хотелось как-то выразить свои чувства. Ну, конечно, сказать, что мы это вот делаем, насколько это возможно. Паломники приезжают из Москвы много, из разных стран, из разных городов России, даже бывает из Дальнего Востока, из Уссурийска, например, приезжали. Ну, казалось бы, где Уссурийск? Хотя на самом деле в Уссурийске хранится в храме богослужебные сосуды, которые были пожертвованы дорогим батюшкой. Там, конечно, память хранят о батюшке. В Прибалтике тоже вот недавно были, из Риги приезжали.
Спаси, Господи, возобновителей и хранителей сего благодатного места за труды их, дающие возможность прикоснуться одному из святых мест нашей многострадальной Родины, России, иеромонах Леонтий, храм Сошествия Святого Духа на апостолов, город Магадан, 28 июля 2005 года. Благодарим Господа нашего Иисуса Христа за создание святого места своего угодника Божия, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Да помилует Господь Бог Иисус Христос всех нас молитвами батюшки. Невидимыми духовными нитями соединяется Оптина пустыни и Кронштадт, братья Оптиной пустыни. Слава Богу за все! не вмещая до конца ту милость, оказанную нам в эти дни, благодарим и верим, что ту любовь, получившую от батюшки святого праведного Иоанна Кронштадтского, нам получится довести до дома, делясь ею до конца своих дней со всеми, как это делал и делает наш батюшка Иоанн Кронштадтский. Молитвами святого праведного Иоанна Кронштадтского да поможет нам всем Господь, протоиерей Василий и иерей Андрей и паломническая группа из поселка Климары, Йошкар-Олинская и Марийская епархия. Храни Господь, спасибо за молитвы, спасибо отцу Геннадию, почитатели паломники из Сан-Франциско, матушке Елизавете с болящим отроком Иоанном.
Сейчас мы подошли к новому этапу, когда расселен кабинет Иоанна Кронштадтского, главная комната, где отец Иоанн Кронштадтский молился, работал, где была написана его книга «Моя жизнь во Христе», то есть дневник Иоанна Кронштадтского, где он отдыхал и где он приставился. И, конечно, всю святость этой комнаты, вот этого кабинета, трудно даже, наверное, вместить. 53 года жизни, 53 года молитв. Причем именно в этой комнате отцу Иоанну были видения Матери Божией. И милостью Божией вот эта комната сейчас освобождена, и идет скрупулезная работа по ее восстановлению. И, конечно, эта квартира, мы сознаем, уникальной, потому что у Иоанна, конечно, Штатского не было больше второго дома, второй квартиры, потому что с этим местом связаны такие благодатные события, вплоть до явления Матери Божией. И в том смысле, что в России, насколько я знаю, нет музеев святых. Но вот здесь, в этих стенах, в этой мемориальной обстановке, ты понимаешь, что все-таки он был земным человеком, гражданином Российской империи, русским пастырем, что он был просто человеком. Это очень важно понять истоки святости, что нас тоже должно как-то вдохновить на путь праведности, служения Богу, как Серафим Саровский отвечал на вопрос, почему сейчас нет святых, потому что не хватает ревности, не хватает дерзновения, вдохновения. И мне кажется, увидеть, что святой он не с неба спустился на землю, а наоборот от земли взошел на небо, это очень важно. И вот эта мемориальная обстановка, она дает почувствовать плоть как бы святости, вот плоть святого человека. А ведь слово стало плотью. Это для нас очень важно, чтобы для нас духовные реалии не были только некими абстракциями отвлеченными, в том числе и святые, не были какими-то лишь образами на грани некой литературности, а были совершенно конкретными людьми. И, безусловно, любовь и почитание к Иоанну Кронштадтскому становится как-то более конкретно, предметно, веществленно. И мы, конечно, просим помочь на восстановление квартиры. Вход у нас совершенно свободный. И мы говорим, что вот вы можете послужить батюшке Иоанну Кронштадтскому, выкупив для него, там есть еще что расселять, выкупив для него, допустим, метр его квартиры, хотя бы дециметр, даже сантиметр. И вот так с миру по нитке идет, я бы сказал, всенародный выкуп квартиры всероссийскому пастырю. Чаще всего это вот лепты вдовиц, почитателей Иоанна Кронштадтского. В гости к батюшке приходят настолько разные люди с разных концов России. И как до революции вот это простой дом, простая квартира была каким-то фокусом жизни всей России, так и сейчас приходят. Может, не так много, но поражает география. И Владивосток, Сан-Франциско, Магадан. И поразительно у нас был хранитель гроба Господня из Иерусалима, монах Пантелеймон, которого, наверное, знают все православные, кто бывал особенно в Святой Земле. Несколько лет назад он приезжал. Причем, как он сам рассказал, ему был такой чудесный сон. Он увидел, как Иоанн Кронштадтский идет по городу, то ли это был Иерусалим, то ли какой-то другой город. И отец Пантелеймон его догнал, отец Иоанн благословил, и в этот момент от такого благословение, отец Пантелеймон рассказывал, он проснулся, и для него осталось вопросом, а на что же он меня благословил, Иоанн Кронштадтский? И как-то внутренний такой голос, внутренняя мысль ехать в Россию. И он тут же позвонил в консульство, вот я хочу поехать в Россию. Почему? Меня благословил Кронштадтский. Когда он приехал в Петербург, узнал о квартире, он говорит, я должен посетить квартиру. И, надо сказать, не было более радостного посетителя в квартире, нежели отец Пантелеймон. Вы знаете, он был в таком восторге, что мне казалось, он не ходил, а летал. Он брал какие-то предметы, прикладывал, целовал их. У нас хранится палец Иоанна Кронштадтского, пожертвованная епископом Саввой. Он эту палицу приложил к груди, потом одел на главу. И мы увидели в таком маститом старце, хранителе гроба Господня, настоящего младенца. И действительно, вот на нем слова Господни исполняются, будьте как дети. Он с такой детской непосредственностью радовался, что он в гостях у Иоанна Кронштадтского. И он попросил разрешения помолиться по-гречески, пел тропари по-гречески. Так что вот такой, конечно, высокий посетитель, которого, видите, Иоанн Кронштадтский даже сам пригласил. Была посетительница, тоже необычная, дочь иранского шаха. Она посетила Кронштадт, и я уж не знаю, то ли она знала об отце, то ли ей сообщили, но она вдруг неожиданно попросила показать ей квартиру на Кронштадтского. Когда она пришла, то попросила всех удалиться. Но наши смотрительницы остались по долгу службы, и вот они увидели, как она преклонила колено и молилась, о чем молилась дочь иранского шаха, она в изгнании, конечно, живет ли в Англии, во Франции, я уж не знаю точно, но оставила запись в книге, которую, к сожалению, мы не можем расшифровать за незнанием иранского персидского языка. Ну вот видите, какие необычные гости у Иоанна Кронштадтского. Но я думаю, что, может быть, такие немножко необычные случаи, это не каждодневная реальность, а каждый день приходят почитатели батюшки Иоанна Кронштадтского, которые кто-то узнает от других людей, кто-то слышит, может, на Карповке, у мощей говорят, что вот есть еще и квартира в Кронштадте. Ну вот кто-то может услышать теперь на Радонеже. Приходят в гости к Иоанну Кронштадтскому, и здесь сходится воедино вот тоже нити современной России. Отец Иоанн Кронштадтский, которого именовали всероссийским пастырем, остается таковым и сегодня, и как раз это в квартире видно наиболее явно, зримо, отчетливо.
«Словно ангел под сводом собора, ты молился о нас». Ты и ныне надежда, опора, твой огонь не угас. Благодарим всех, кто хранит память о батюшке во славу Божию, раба Божия Наталья с дочками.
Дорогие наши друзья, сегодня вместе с вами мы побывали в мемориальной квартире праведного Иоанна Кронштадтского в городе Кронштадте. Сегодня об этом музее вам рассказывали настоятель Леушинского подворья в городе Санкт-Петербурге протоиерей Геннадий Беловолов, прихожане и сотрудники этого подворья и мемориальной квартиры. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Уездный чудотворец. Иван Фомич родился в кромешной глуши. Детство и юность его скрылись за непроглядным мглою времен, и никто никогда уже не расскажет ни о его отце, ни о матери, ни о той школе, где он изучал азбуки, веди, глаголь, добро. Памяти об этом на земле не осталось. Потом наступил 20 век, произошла русско-японская, и юношу мобилизовали. Первое дело, в котором ему довелось участвовать, случилось не под Мукденом и не под Ляояном, а значительно ближе, на перегоне Галич-Шарья. Здесь был обнаружен труп офицера, выпавшего из предыдущего поезда, и новобранцу приказали охранять этот труп до прибытия судебно-медицинских экспертов. Господин полковник самолично предупредил: «Дело это государственной важности». Остался Иван караулить. Начальство обещало, что утром приедут доктор и прокурор. «А может, сам господин генерал пожалует», — обронил, между прочим, полковник. Было полнолуние. Глаза мертвеца и начищенные сапоги его жутко блестели. Но Иван не отходил ни на шаг. Исполнял маневр. И пролетали паровозы, осыпая что живого, что мертвыми искрами, обдавая паром, дымом и кислым запахом перекалившегося угля. Как еще его бутылкой не укокошили, прямо над головой просвистело. Потом вдруг, поздно ночью уже, послышался вдалеке разговор. Иван насторожился. Глядит, человек идет. «Стой! Это я!» — говорит. «Нюра! Баба, стало быть! А кто еще с тобой?» «Никого! Одна я!» Подошла, увидела труп, заверещала, да к солдату на грудь. «Ой, боюсь, ой, умираю, ой, не могу!» «А с кем это ты разговаривала?» «Ах, это вам приблазнилось!» «Так вроде разговаривала». «Ну, может, если только сама с собой, чтобы не так боязно было. Но проводить же, а то я в обморок упаду или совсем умру». И падает. Испугался Иван, подхватил бабу. «Так и быть, провожу, но недалеко. Мне никак нельзя отлучаться. Государственной важности, ну, хоть сколько-нибудь. А то вот такой интересант и такой бессердечный. Я ведь совершенно умереть могу». Повел он ее, а самому все чудится. Шибаршится спиной кто-то. Но только обернется, Нюра сразу: «Ах, умираю!» Хватит его за рукав и виснет. Сколько-то протащились. Бабешечка поуспокоилась, поутихла. «Благодарствуй», — говорит. «Дальше я и сама дойду. Извиняйте, что оторвала вас от военного дела». Расстались. Возвращается доблестный воин, а подшефный его без сапог. «Вот те и Нюра. Стал быть, не одна нашла, а в компании. Сапоги ж, надо сказать, стоили в ту пору больших денег». Ну, понятное дело, Ивана тут охватило отчаяние. Такое отчаяние, что другой, кто не выдержал бы, и руки на себя наложил. Однако парень воспитан был в сильной церковной строгости. Он полагал самоубийство тягчайшим грехом. Да и приказ выполнять следовало. Прибывшие утром эксперты обнаружили Ивана босым, а офицера в обмотках. Посмеялись, а потом старший из офицеров спросил: «Грамотен?» «Так точно. Читать и писать умею». «Будешь учиться на фельдшера. Здоров, грамотен, честен, с трупом обходишься по-человечески. Что еще надо?» Так Иван оказался при госпитале. Тут как раз начались сражения, и учеба пошла да нельзя спора. Круглые сутки везли раненых, хирурги махали ножами с виртуозностью кавалерийских рубак, ампутированные руки и ноги летели, знай, успевай выносить, кровь лилась со столов на земляной пол, гнила в земле и смердила. С войны Иван Фомич возвратился фельдшером, военным фельдшером, то есть умеющим оказывать милосердную помощь пострадавшим от пуль, штыков, сабель, огня и осколков. Для мирного времени этого не хватало, поэтому пришлось съездить в губернию на акушерские курсы, потом на курсы дантистов и, наконец, на ветеринарные. Родной городишко его располагался в такой труднодоступности, что доктора сюда почти не попадали. А если и попадали, то уж и не задерживались. Лечить же и народ, и скотину, невзирая на незавидное расположение, было надобно. И он лечил. Но дело, строго говоря, не в этом, не в общественной полезности его труда. Полезность очевидна, бесспорна, и более к сему ничего не добавишь. Дело в том, что жизнь свою Иван Фомич воспринимал до невероятности однозначно, как служение. Он полагал, что в этом служении его человеческий долг на земле, и нисколько не роптал на неудобства, неизбежно сопутствующие подобному отношению к цели своего бытия. В любое время, в любую погоду за фельдшером можно было прийти, и он, не поворчав и не вздохнув даже, смиренно отправлялся к больному. Денег Фомич не брал. Между тем семья у него была немаленькая, 6 детей, то есть всего 9, но 3 умерли во младенчестве. Вся эта семья жила на фельдшерское жалование, но и, само собой, огород выручал. Можно предположить, что супругу этакая стойкость по отношению к материальным соблазнам не приводила в восторг. Однако сознание деревенской женщины не было помрачено туманом эмансипации. Она имела ясное представление о своем месте, и потому никаких претензий к Ивану Фомичу никогда не высказывала. Возможно, именно это обстоятельство и придавало их семейной жизни необыкновенную прочность. А еще Иван Фомич сроду ничего не копил, да и домашним не позволял. Он говорил так: «Если у тебя копится, значит, кому-то не достает». Каким образом шло развитие этой натуры, неведомо. Одно точно — душа его, выпестованная катехизисом и молитвой, оказалась вполне подготовленной к пожизненному служению милосердием. Женился он романтически. Невесту взял из Трескова, самой волчьей деревни во всем уезде. Надлежит указать, что в местности той и сейчас волков тьма тьмущая, а тогда воображением не охватишь. Иван Фомич хранил на крыльце заряженное ружье и неоднократно бивал зверей прямо во дворе, огороженном, как и все прочие, дворы этого города, высоченным глухим забором. Зимой дело было. Ехали в санях, а от Тресковой езды 10 верст. Волки и налетели. Передал Иван вожжи невесте сам отстреливаться. И все бы благополучно, да один пустяк. С невесты платок сорвало. Потом, когда уже спаслись от волков, разыскали и чем повязать невесту, все ж не с пустыми руками наехала, кое-какое приданное везла. Вскоре, однако, дня через 2-3, открылась у нее простуда, стали побаливать уши. Иван Фомич перепробовал известные ему средства, свозил супругу к губернским врачам, но слух ее все слабел. Через несколько лет она оглохла. Впрочем, и это обстоятельство не ослабило их взаимной привязанности, привязанности, которую каждый из них хранил до последних дней. Иван Фомич ненадолго пережил свою суженую. Умер он на ее могиле. Печальному всему событию суждено было произойти в 1946 году. Женился же фельдшер в 1906. То есть впереди еще оставалось 40 лет жизни. 3 из 40 ушли на очередную войну, империалистическую, которую Иван Фомич добросовестно отработал в полевых лазаретах 2 фронтов. Сначала отступавшего северо-западного, затем блистательно наступавшего юго-западного. Домой попал в самом конце 17 года. Не успела благоверная высушить слезы радости, как в дверь постучали, и на порог ввалился мужик. «Спаситель! Приехал! Батюшка! Иван Фомич! Дитё помирает!» «Иду, голубчик, иду! Сейчас! Только вот саквояжик возьму!» Саквояжем этим Иван Фомич в мирной жизни не расставался. На ярмарку ли едет, на рыбалку ли, всегда в руке саквояж. Даже на охоту таскал. Через плечо вместо ягдаша. Бродит, бродит по лесу, выйдет к какой-нибудь деревеньке погреться, чайку попить. Заодно и с народишком пообщается. Того послушает, тому порошочков даст, тому ранку полечит. А хозяевам, которые его угощали, обязательно дичину оставит. Рябчиков, тетерочку, даже пустячной прибыли не сносил. бывало, спешит со своим саквояжиком по узенькому дощатому тротуару. Они сохранились в городе и поныне. Навстречу священник. Остановится Иван Фомич. «Их, батюшка, грешен я, грешен, воскресную службу пропустил». Тот ему: «Да что ты, отче, если и есть в душе твоей сокрушение, так в этом мой грех. Мал, значит, молюсь за тебя. Ты уж беги, беги, не останавливайся». Благословит фельдшера, да еще и вслед не единожды осенит крестным знамением. Жил некогда в уезде до чрезвычайности богатый помещик. Прославился он тем, что в годы подготовки реформы сам попросил у государя вольную для своих крестьян. Государь, надо полагать, увлекся возможностью произвести пробу и высочайшим рескриптом пожаловал всем его крепостным вольную. Освобождение они восприняли как знак барского недовольства. Начались обиды, народом овладело уныние, и барину большого труда стоило вернуть в свои земли уверенность и покой. Ни один человек дом родного не оставил. Об обстоятельствах опыта и о поистине идиллическом его завершении было, разумеется, доложено государю. Что думал он по этому поводу, мы уже не узнаем. Но известно, что помещик, о котором идет речь, был экземпляром не самым типичным, и потому едва ли многого стоил опыт с его крепостными. Дело в том, что человек этот являл собой пример охотничьей безграничности. То есть, с одной стороны, он и страсти своей предавался безгранично, а с другой, охотничья его известность не признавала ни уездных, ни губернских, ни даже государственных границ. Крестьяне ему принадлежавшие ничего не сеяли, но занимались просольством, то есть закупкой и перепродажей скота. Когда барин, скакавший словно на сечь, влетал наконец в свои угодья, крестьяне отбрасывали всякое полезное дело и, надрывая глотки, вопели «Ура!». Начиналась охота. Гончие, борзые, праздник. Интересно, что угодья его резко отличались от окружения. Просторнейшие луга с оврагами, островками леса, чистая полустепь, тогда как на много верст кругом буреломы и все предремучие. Отохотившись, он убывал в Москву и снова по деревням тишина да спокойствие. Чего же оставлять такого барина? Как-то гоняли лису, не складывались охота, долго гоняли. И вот когда собаки должны были уже взять зверя, баба-дур возникла. Как получилось, никто не видел. Подскакал барин к лесу, баба орет, борзые рядом стоят, а лисы нет. В сердцах стеганул бабу арапником, развернулся, да и назад. А вечером сказали ему, что баба приставилась. По горлу он ей попал. Барин положил пенсион сиротам, вышел в отставку, поселился в Москве, ходил каждодневно в церковь, подавал нищим и через несколько лет умер со словами: «Нет мне прощения и не будет». Сын его совершенно не имел черт, сделавших известность его отцу. Да это и понятно. Воспитывался он в то время, когда отец безуспешно усердствовал на ниве искупления тяжкой вины. Молодой барин вырос человеком необычайно сдержанным и в движениях, и в словах. Получив значительное образование, он начал серьезно заниматься экономической наукой и попал в число тех, кто волей обстоятельств был подвигнут на поиски выхода из смятения, в котором после Японской войны пребывала Россия. Люди, это известно, взялись за дело резво, и Европа в скорости поняла, что если не втянуть Россию в новую войну, ее, быть может, уже и не остановишь. Ивану Фомичу пришлось как-то принимать роды у жены молодого барина. Однажды он выдергивал зуб самому помещику. Но более всего семья эта подружилась с фельдшером, когда он вылечил старого кучера. Старик был мужем несчастной бабы, некогда убитой арапником, и молодой барин, взваливший на себя бремя отцовского долга, умолял спасти бедолагу. Фельдшер легко проникался чужой виной и бедой, но чахотка, разве ее одолеешь? Отступил, однако. Почему? Фельдшер не знал. Лекарств у него не было. Лечил он более всего молитвами и разговором. Если барин был молчалив, то уж кучер напротив и кашляет, а все бормочет. От него фельдшер узнал, что у молодого барина много врагов. «Как же так?» — не понял Иван Фомич. «Он ведь вроде за мужика, за Россию». «В точности», — согласился старик. «За Россию, за мужика, оттого и враги». «Да кто же они?» «Книжники и фарисеи», — удивляясь фельдшеру недоумению, объяснял больной. «Кто же еще? Враги у нас одни и те же, аж до самого второго пришествия». А затем сообщил и главный секрет. «Скоро развалюция будет». Но это Иван Фомич совсем уже отказывался понимать. Короче говоря, все они утверждали, что лучшего лекаря нет и быть не может. То есть фельдшер определенно стал семейным доктором этой фамилии. Примерно через полгода после его возвращения с империалистической войны молодой помещик оказался в уезде. Он направлялся в свое имение, чтобы взять некоторые, должно быть, весьма необходимые ему бумаги. Зайдя в избу к фельдшеру, он сказал: «Иван Фомич, дорогой, собирайтесь, едем в Париж. Все вместе, с супругой вашей, с детьми, едемте. Я назначу вам хорошее жалование. Мы так привыкли к вам. Вы совсем не то, что эти бездушные городские доктора». Фельдшер выслушал, за доверие поблагодарил, а потом и говорит: «Это немыслимое дело. Вы же нищий здесь, а там озолотитесь». Иван Фомич даже растерялся, услышав такую, по его мнению, несусветную глупость от образованного человека. «Желанный, да как же вы? Да за право жить здесь и заплатить можно, если б жить, а то страдать, мучиться, терпеть издевательства, а потом погибнуть какой-нибудь нелепой пустой смертью. За право умереть здесь тем более заплатить следует». В ноябре 41-го фельдшер сумел предсказать дату контрнаступления под Москвой. Дело было в больнице. Хворый народ редеял, гадал, и все упирались в 21 декабря, в день рождения вождя нашего. «Устрашительно», — согласился фельдшер. «Очень даже. Но сподручнее все-таки 6-го, в день Александра Невского. Единственный святой, который бил немца, так что подходяще 6-го начать». Вскоре, понятное дело, его разлучили с женой и, по слухам, пригрозили легонько. Мол, держись теперь, мракобес, доберется до тебя товарищ Емельян Ярославский. Но тут как раз подоспела сводка о начале контрнаступления, и фельдшер оказался в совершенных героях. Одни стали приписывать ему дар прорицания, другие поговаривали о его тайных, через посредничество воюющего на фронте сына, связях со Ставкой. А он лишь недоумевал. «Ну когда, как не на Александра Невского, начинать подобное дело? Ну чего ж тут непонятного?» В конце 44-го он предсказал еще, что кончится война на Егоре, потому как и главный полководец у нас Егорий, да и вообще так сподручнее. То ли он староват стал, то ли ход его рассуждений был на сей раз недостаточно точен, только уж просчитался фельдшер. Чуть-чуть в три денька, а просчитался. Случись такое в 41-м году, не сдобровать бы ему. А тут простили. Правда, пожурили для строгости. «Жаль не слышать тебя теперь, товарищ Емельян Ярославский». Но простили. Хотя к Егорию война фактически и закончилась. Так что ошибка имела характер, можно сказать, формальный. Когда умерла супруга, Иван Фомич стал пропадать на погосте. Народ отыскивал его и здесь. И фельдшер по обыкновению безропотно отправлялся, куда вызывали. На погосте он и упокоился. Саквояжик в этот час был при нем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.